17 часов 6 минут, пятница, сентябрь, день 11. Тут Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Не открываются у меня Яндекс.Карты, и я не знаю, когда станет тепло в Москве. Я что-то слушал в потоке, последний момент прослушал. Кстати, вроде бы на данный момент, как показывают Яндекс.Карты, ну-ка, почти 7 баллов или сколько, или 5? Черт побери, все зависло! 5 баллов в Москве и на Востоке проблемы. Значит, смотрите, что у нас. По внешней стороне МКАД плохо совсем. От Рязанки, начиная и до Щелчка, это внешняя сторона МКАД практически вся стоит. Внутренняя, от шоссе энтузиастов и до Рязанки плохо, это все, что на востоке. Плохо от МКАД и дальше туда за Балашиху, по шоссе энтузиастов и Горьковки, ну вы поняли, это одно и то же. Плохо от МКАД и до Королева, даже не просто красная пробка, а перед Королевым она какая-то коричневая, чуть ли не черная уже стоит. Все ужасно, ну у вас там всегда все ужасно перед Королевым, поэтому вам не привыкать. Внутренняя сторона МКАД между Люблинской улицей и Липецкой тоже очень плохо. И внешняя сторона МКАД, например, тащем-то, как говорит Паук Троицкий, значит, между Варшавкой и Межкоширкой тоже печально. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сколько раз подтягиваешься, говорит злой? Это вопрос просто так на засыпку, что ли? Я не знаю, сколько раз я подтягиваюсь, я последний раз подтягивался очень давно и в школе, наверное, может быть, в институте. Потому что когда я в институте пришел после школы, и у нас никто не умел в группе подтягиваться, это был филологический факультет отделения журналистики, никто нормально не умел подтягиваться. Я просто подтянулся 20 раз, сказал, все, можно я больше никогда на вашу физкультуру ходить в принципе не буду. А мне сказали, да, конечно, можешь не приходить, все будет в порядке. И я на нее больше и не ходил, поэтому я не знаю. Сейчас, наверное, с натугой, если попыжиться, раз 10, я думаю, подтянусь. Может, больше. Если понтоваться и перед девчонками, еще больше. Если дрыгать ногами, еще больше. Ну, если ногами, с раскачкой. А, что еще? А по четвергам теперь о тачках рассказывать будешь, говорит, отошел. Я подумаю, отошел. Кстати, вот эта шутка «отошел», которую стырили у моих друзей, они 3 года ее возили-возили, которая звучала так, «отошел», 3 слова, «отошел». Ее украли у моих друзей, я видел, как они ее придумывали. И теперь она ходит по интернету, гады и сволочи. Гады и сволочи, ни у кого нет своего креативного мышления. Не верите? А я знаю точно. Но, в принципе, шутка хорошая, я понимаю. Я прям в голос заорал, когда тебя услышал. Думал, уже тетки будут. Гидроудар. Нет, тетки, ну, в смысле, наши девчонки классные, они будут со следующей недели. Я думаю, наверное, по понедельникам будем о тачках говорить. Я думаю, будет верно, правильно? Потому что вторник, среда и четверг — это очень напряженные дни, а вот пятница, она уже расслабленная, потому что перед выходными, а понедельник, потому что не все приезжают. В понедельник, и там можно поговорить о машинах. Я думаю так. Ну, посмотрим. Посмотрим по ситуации. Но сегодня-то мы можем говорить об автомобилях по традиции, по нашей пятничной, еще пока. Вот. И машина такая, знаете, странная мне в этот раз попалась. Странная на мой вкус, потому что я такие машины не люблю. И, соответственно, вам придется мне, наверное, в какой-то степени доказывать, что такие автомобили вообще нужны. Потому что я не понимаю, зачем, например, такой автомобиль нужен мне. Это Mitsubishi L200. Кто-то сейчас скажет, это Mitsubishi, хорошо. Я буду говорить пограничный звук Mitsubishi. Вот так вот, можно? Ну, короче говоря, вы поняли, что это за машина. Это такой пикап здоровый, вот, такой трактор, он еще дизельный, вот. Правда, у меня был на автомате, наверное, и на механике ездят люди на нем. Он рамный, насколько я понимаю. Сколько оборотов руля у него, я даже не смог посчитать. Мне кажется, из одной стороны в другую приходится крутить оборотов 10, наверное, как на корабле. Чувствуешь себя капитаном корабля. стоишь у штурвала и крутишь его, крутишь, а ничего не происходит. Знаете, как в кино. В общем, на мой взгляд, тачка жесть просто. Если вдруг вы городской житель, и вы любите, и в частности ездите по городу, то эта машина явно не для вас. Поэтому, наверное, нужны люди, которые мне обоснуют вообще необходимость таких автомобилей. Мне она непонятна, эта тачка. Ништяковый сарай, пишет Вадим, для работы самый смак. Взял бы себе. Это для какой работы? Вывозить трупы за город? Вадим, я просто не знаю, какую еще работу можно придумать. Ну, а в принципе, предположить, что ее можно загрузить кирпичами какими-то, мешками, с навозом, картошкой, все с чем угодно. И везти, да, это она, я думаю, как говорят, могет. Алло, здравствуйте.
Алёш, добрый день, Георгий, Москва.
Да.
Был у меня коллега по старой работе, промышленный альпинист. И вот он как раз ездил на подобной машине, и вот он в этом багажнике своем возил вот эту вот кучу ахинеи, вот эти стропы какие-то, ведра, швабры, вот, работала бригада 5 человек. Ну, это единственное, что, я не знаю, больше у меня нет ахинеи.
Ну, понятно, слушайте, а Евгений пишет, у меня Задорнов шутку украл, служить бы рад, прислуживаться тоже. Это он не у вас украл, это вы тоже украли, была такая команда, Пятигорск, по-моему, это была команда, если... Не, Мегаполис, Мегаполис. Служить бы рад, прислуживаться тоже и присмыкаться, если что. 7373948, телефон прямого эфира. Вы меня не обманете. Я раньше следил за юмором, сейчас не слежу. Как вас зовут, алло?
Добрый день, Андрей, меня зовут.
Да, пожалуйста.
За L200 вступлюсь.
Давайте.
Это третий автомобиль в семье.
Так, его почему ниш, третий?
Ниш такая.
Почему третий?
Ну, потому что да, по городу у мужа, у главы семейства один автомобиль легковой, у жены второй. А на третьем муж ездит на охоту, там, на рыбалку, куда угодно. Вот таким образом он и позиционируется.
А, третья машина в семье. На рыбалку, охоту, самое то, пишет 85-й. Бестолковая машина, страшная и не едет. Но она, правда, очень небыстрая. Нажимаешь на педаль и едешь. Вот еще одна такая машина была, я ездил на ней. Ford Ranger называется. Но тогда я восхитился. Почему? Потому что я первый раз ездил на рамном пикапе, и мне очень понравилось прыгать на бордюры, с бордюров, все что угодно, любые задачи она такие выполняет. Я так понимаю, что L200 это тоже может. Едешь ты такой по городу, вот трамвайные пути, никто на них заехать не может, ты просто повернул руль, ты уже на трамвайных путях, едешь дальше. Там, например, специально, знаешь, вытаскивают плиты, вот, чтобы нельзя было на тачке ездить, а ты по барабану едешь так же, как и трамвай, ничего не происходит, ничего не меняется в твоей жизни. А ты послушал Slayer, говорит 86, что новый Slayer вышел, что ли? Скиньте мне ссылку в ВКонтакт. У меня был пикап, когда дачу строил, очень удобная машина, построил дачу, продал. Для города не нужен, 990 пишет. С навозом да в пробочку, пишет Гик. Патриарх пишет, L200 для работы самое оно, возить грузы, металл, трупы, девочек, все что угодно. Угодно. А, служить бы рад, прислуживаться тоже. Я придумал в 98-м году. И Ваиф написал, пишет Евгений. Ладно, Евгений, это ваша шутка. Тогда знаете, что у вас ее не только Задорнов украл, а еще и команда Мегаполис. 7373948. Как вас зовут, алло?
Да, добрый день. Меня Евгений зовут. Как старый джипер расскажу, что L200 в принципе... Ну вот в Америке концепция использования пикапа. Погрузил в него квадроцикл, выехал на природу, там покатался. Правда, американский они чуть побольше. Mm-hmm. И стоит там 20 тысяч долларов какие-то для Америки копейки, все эти тундры. Вот. Ну а у нас зачастую как джип для бедных, потому что его цена раза в два дешевле, чем, наверное, у того же Паджеры. Вот. И поставить сзади кунг на этот кузов, который ты не будешь использовать, и едешь тоже вроде как на джип.
Слушайте, только... ну вот этих, как вы говорите, джип, я говорю внедорожник, для бедных их существует масса. Какой-нибудь там Hyundai X35, какой-нибудь Kia Rio.
Ну, это паркетник все-таки, а это все-таки большой, да. Но задний мост на рессорах, конечно, не все понимают, что это грузовик.
Это грузовик, да.
Значение грузовик, да.
У него даже есть ощущение, когда едешь, знаете, первое ощущение, которое возникает, я ездил на L200, не вот самый последний кузов, а вот конкретно, который ездит по городам сейчас, еще он не поменялся. Ну, такой, знаете, садишься и думаешь, боже мой, господи, кто это рисовал? Кто это рисовал? Слепой, наверное. Что такое произошло? Да не, даже не слепой, издевались люди. Там такая ручка переключения, передач, Ну, потому что там не передачи ты переключаешь, а там автомат был. Ну вот, может, вариатор, я не знаю, не суть. Она такая квадратная, здоровая, убогая. Руль жуткий, пластики вокруг. Такое чувство, ты попал в 80-е, а не в 90-е. USB нет выхода, аукса нет никакого, вообще ничего нет, телефон никак не подключить, понял? Это надо все доустанавливать, я потом заходил на форум и там, мужики, а как вот мне установить? Ну да, я сейчас куплю тачку за 1.5 ляма, или сколько она сейчас новая стоит? Ну, наверное, в новой-то сделали, я думаю, USB, но в этой нет, я еще посмотрел, ее продают, за 1 000 000 ее продают. Я куплю машину за 1 000 000, в которой даже музыки нормальной нет, черт побери, я не могу телефон подключить, я что, сумасшедший? Вот. Но ночью, когда становится темно, и ты не видишь салона, а видишь только огоньки, нормально. Потом я как, значит, сделал? Если я не могу подключить телефон, не беда. Я взял с собой наушники, надел наушники, подключил к телефону, включил. Все! Пропал треск дизеля, пропали всякие звуки, пропали звуки, которые появляются из-за отсутствия звукоизоляции нормальной. И у меня стало все хорошо. Ну, реально, как в премиальной тачке ехал. Отлично было. Мне очень нравилось в этот момент. Понимаете как? Есть обходные пути, короче говоря. Ну и вообще, если вот привыкнуть к этой такой манере, вот спокойный, типа ты серьезный парень, везешь кабана, которого где-то на охоте застрелил, домой, чтобы жена его там разделывала, а может, и уже его там свежевал, разделывал, ну, не знаю. Ты везешь домой эту тушку медленно, ну, не очень быстро, точнее, вот, и уверенно. И у тебя такое ружье тут рядом стоит, и ты едешь домой. Рыбки еще поймался. Тогда нормально. Тогда я это представляю себе. 7373-948. Ну вот городскому жителю, что делать с ней? Нечего делать. Но я видел в городах эти машины. Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Алло.
Да.
У нас с мужем была такая машина.
Так.
Вот.
У вас была такая машина.
Нам очень нравилась.
Да?
Была такая история... Узкая пробка, часа на 3. Объезжали, пытались объехать по траве.
Так.
Все застревали.
Так.
Только мы гордо на L200 проехали. Вот, и
то
там как бы даже не стали. Ну,
я вам так...
Но, тем не менее, на даче.
Я понял. Вот знаете, если сравнивать с пикапами, я говорю, Ford Ranger вспомнил, чем выделяется в плюс L200? У него все-таки крутится руль. То есть есть возможность его крутить. На рейнджере у вас должна быть спина, как у Шварценеггера. Реально, ты устанешь, ты умрешь, ты там на этом руле уже повиснешь. Он вообще никакой, он не крутится. Здесь он крутится, это правда. И это плюс. В принципе, из стороны в сторону машина не мотает. Ты едешь себе и едешь. Гнать на ней не приходится никуда. Единственное, что мне стало страшно в определенный момент, потому что я сел вроде бы в машину иностранного производства, а она мне по манере, по всему напомнила УАЗ Патриот. Вот УАЗ Патриот. Только УАЗ Патриот можно купить там за 500 тысяч. Ну, за 600 тысяч, вы понимаете. Намного дешевле можно купить УАЗ Патриот. А по манере, по тому, как ты рулишь, как ты сидишь, что вокруг тебя, в Патриоте-то еще и USB есть. И даже за определенные деньги они тебе ставят экранчик, в который можно тыкать пальцем, он сенсорный, все дела. Да, ты на механике. Но на этой машине не нужен автомат, я тебе клянусь. Что ты показываешь мне? У тебя другая машина. Я не знаю, какая у тебя машина. Вот. Я знаю, какая у тебя машина. Вот. Здесь автомат не нужен. Здесь это для реальных брутальных пацанов тачка. Девкам там вообще делать нечего. 7373-948, телефон прямого эфира. Короче, очень напомнило мне УАЗик. Реально у вас Патриот. А что тогда брать L200, если я могу взять у вас Патриот и все? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да,
приветствую.
Пожалуйста.
Григорий.
Да.
На самом деле тачка классная для рыбалки. В нее грузишь назад квадрик, назад на прицеп гидроцикл. И по речке гоняешь. А другая машина забита всяким хламом для рыбалки, там всякими палатками.
А это какая другая машина-то?
Ну, вторая там, например, если ты едешь с кем-то там в паре.
Угу.
Вот.
Вот. Я думал, ну, это за машина. Ну, может быть, у вас две машины. Вот. 7373-948. Хорошо, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня зовут Павел.
Да.
Вот, у меня у друга есть это L200, он только мотокроссом занимается, туда мотоциклы накидываем в кузов, там штук 5, наверное, вмещается, и прям едем.
Реально прям...
Говно месить.
Вы все испортили сейчас, мне столько вопросов к вам было, но я не могу, я сейчас вас отправляю в карантин на несколько секунд, 7373948, вы ругались в эфире, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Тарас зовут. Да. Значит, L200, Hilux и те же самые... Вот на севере однозначно использовались для строительства. То есть там задвижки возили в кузовах.
Угу.
Однозначно это машина для рыбалки, для охоты, для строительства.
Для рыбалки, для охоты, для строительства. Тогда я хочу услышать хоть одного человека, который купил и ездит по городу на этом автомобиле. Что с вами не так? Что случилось в определенный момент? Может быть, в детстве была какая-то травма психологическая? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, пожалуйста.
Вот скажи мне, пожалуйста, вместо этой, можешь купить УАЗик?
Так.
Он стоит в 3 раза дешевле.
Так вот я и говорю, а зачем L200 люди покупают? Но мне Вадим пишет, что L200 ломается реже Патриота. Якобы УАЗик ломучий.
УАЗик можно сделать за еще там 200 тысяч, и он будет лучше, чем L200.
Да? А что делать нужно с УАЗиком, чтобы он стал лучше?
Подвеску, колесики... Вот. Много чего еще.
Скажите честно, вы обладатель УАЗика. Счастливый.
А то.
Я понял. Счастливый обладатель УАЗа позвонил и говорит, ваша L200, говорит, это мусор все. Это пыль на страницах истории, которую мы месим колесами УАЗов. Он говорит, превращая вас в труху. В труху. Не оставляя вас воспоминаний, тени прошлого, вот вы кто. Еще Патриот пикап, пишет Игорь. Да, есть. Новый Патриот 850, говорит, 600. 850 это он по прайсу, наверное. А если вы придете торговаться, не 850 же он будет, правильно? Хотя они жадноватые, конечно, там в УАЗике. Я так проехался на Патриоте, думаю, что, взять что ли? Взять, ну для прикола, на Патриоте. Все, никаких претензий к человеку быть не может, который на Патриоте. Все. То есть у вас, Алексей, недостаточный. Что? Я главный патриот, вот, бах, и все, у меня, я на патриоте. И часы штурманские сверху, закрыли тему. Я главный патриот в России, сразу. Думаю, возьму. Я говорю, что, дадите скидку-то, по-братски-то, как журналист. Да, да, дадим хорошую скидку до, что-то там, 7%. Думаю, ладно, давайте сами гоняйте на УАЗиках. 7373948, а я помучаюсь на БМВ. Как вас зовут, алло?
Отлично, дядя Эй. Ну, да. О машинах могу вечность говорить, ну, конкретно.
Да.
Значит, L200, да, пикапы. Сам ездил на пикапе, оранжере, вы говорили все время. Для чего они нужны, коротко? Приятель проехал больше 100 тысяч километров по 200, на L200. Очень его любил, хвалил, но еще скажу, они разные бывают. Так вот, как он пользовался им? То есть, одна машина в семье, он ездил постоянно везде, но она ему нужна была именно по делам. То есть, в кузове постоянно что-то перевозил. Но он был такой, знаете, нафаршированный, в коже, может, то есть, весь в таком люксе. Правда, он поменял сейчас его на Hilux, но вот говорю, для чего пикапы. А у меня тут рейнджер, который был, это чисто понты. То есть там был американский рейнджер с форсированным 3-литровым мотором на ручке, с двумя всего лишь сиденьями. Поэтому вот для чего они нужны? Вот человек еще сказал на рыбалку, но это у людей в семьях, где 3 машины, грубо говоря. У человека была одна, еще раз, у приятеля машина. Она была комфортна, комфортно, когда была загружена, она была мягкая. Да, когда она пустая, конечно, прыгала на кочках. Но вот он пользовался изо дня в день. И именно перевозил груз.
То есть, если есть надобность, он вот и пользовался разумно. Но есть же люди, которые покупают автомобили, типа как какой-то там, ну вот L200, например, или Mitsubishi Pajero Sport. Они там любят вот эту приставку «спорт». Мне всегда нравится, когда в машинах, которые никакого отношения к спорту, наверное, не имеют. И вот такие, как не имеют? Они там в каких-нибудь ралли, мне будет сейчас рассказывать, участвуют. Ну, конечно, они именно в таком виде, наверное, участвуют. Вот есть спорт, и все-таки надо брать. Это спорт. И потом этот спорт по городу вообще не едет. Ну, не едет, а он почему-то спорт. Это как все Kia Sportage покупаются, и сейчас я на Sportage всех здесь буду рвать на дороге. Да, до свидания, отдыхай, отдыхай, старичок. Я один раз, значит, знакомая моя садится в машину, ко мне, говорит, что у тебя за машина? Я говорю, да, BMW, что, единичка. А что, говорит, какие-нибудь там приставки, спорт, RS? Я говорю, нет. Нет никаких таких приставок. Ну, понятно. Я говорю, ну, извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Все претензии туда. Брали в 2014 году на работу два бензиновых УАЗика по 850, но полный фарш. Пишет 600-й. Патриот, плохая машина. Моя рабочая машина не едет и ломается. Щели везде в палец. L200 все-таки гораздо человечнее, пишет Леха. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Что у нас, не получается? А, нет, вроде получается. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Максим.
Да.
Вы знаете, купил Хантер.
Да.
Потом купил Патриот. Патриот продал, это полное ничто. А Хантер оставил, тентованный Хантер. Летом кабриолет.
Нет, Хантер это жуть вообще. А, я вот
и не жалко, и не жалко, понимаете?
Скажите честно,
отпиливает, а ты просто по лесу едешь и все.
Скажите честно, вот вы, наверное, у вас роста где-то 1.2 метра, у вас огромные руки такие, вы похожи на Адольфа Лунгрена.
Нет, у меня 1.80 м, у меня другие машины, у меня Каприз Классик и Шевроле, Волга 21.
Нет, за что вы себя и мучаете Хантером?
Скажите, причем в городе, знаете, как она делает?
Да я знаю, просто, я ездил на Хантере.
Полицейский задницу поднимаешь и едешь.
Господи, я ездил на Хантере, но это большой труд. Это именно что руление постоянное. Вместо того, чтобы отдыхать в машине, да, ты рулишь.
Спортзала не надо.
Да, спортзала не надо, я и говорю. Я сразу представил, что вы 1.80 м в высоту и где-то 2.10 м в ширину. Потому что вы уже накачали руки в Хантере. Хантер это вообще ужас, это кромешная тьма. Это позапрошлый век. Понимаете, легче на лошадях. Это страшный автомобиль, страшный. Это надо быть уверенным в своей физической подготовке. Это для настоящих мужиков, для настоящих. Для тех, у кого железные нервы. Понимаете, для них. L200, Navara, Amarok, Hilux, 100 машины для фермеров, пишет 93-й. А почему Hilux? Я его все люблю называть Hilux. Мы так в народе его называем. Hilux, это все про Тойоту. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Евгений меня зовут. Я вот всегда мечтал о Тойоте Тундре.
Ну, Тундра-то намного больше. Это другое немножечко.
Но еще и мне L200 нравится. Просто я единственное, что не понимаю, почему они такие дорогие, блин.
Ну, а как? Как вы хотели?
Я хотел подешевле.
Я тоже хотел подешевле. Но подешевле у вас, все, вот, пожалуйста. Меня не устраивает, что они такие дорогие. А меня, знаете, что не устраивает? Что я BMW M3, M4 очень дорогие. Ну, прям гадски дорогие. А по-сволочному дорогие. А я хочу. Да, очень сильно хочу. Но я посмотрю, там 4 ляма, 5 лямов. До свидания, мой ласковый Мишка, возвращайся в свой солнечный край. Все, давайте сейчас небольшая... А, я должен сказать, для кого эта машина? Эта машина для крутых мужиков, которым плевать на все. Главное, возить что-то куда-то. У них есть задача такая, возить что-то куда-то, что-то строить, кого-то где-то стрелять и перевозить в другое место, рыбачить, заниматься вот этими всеми мужскими делами, с пацанами на охоту ездить. Вот это вот для вас машина. И плевать на музыку, плевать на все, плевать на интерьер, на все плевать. Главное, что вы можете поехать на охоту, и вы не застрянете. Ой, какое хорошее развлечение. А на зимнюю рыбалку такая, ох, как хорошо, посидеть в минус 30 на мороз, эх, порыбачить. Вот для кого эта машина, поняли? Сейчас, значит, небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва. Сайт, где вы едете? И что видите? Расскажите, что там у нас на дорогах Москвы? Люди добрые. Как вас зовут, алло?
Алексей, приветствую, Фрок.
Да.
По МКАДу едем внутри, встаем от Ясенева. Вот, а внешне я наблюдаю, так сказать, ну, я не знаю откуда, но до Варшавы точно плохо от Ленинского.
Плохо от Ленинского. Джейн пишет на сайт, позор выборам 13 сентября. А почему именно этим? Почему вы так избирательны? Почему не сказать позор выборам? Позор вообще такой системе, как выборы в принципе везде и всегда. Я никогда не верил в выборы и не буду верить. Нигде, ни в одной стране мира, я считаю, никогда не проходили честные выборы. Хорошо? Все, теперь можете не писать мне эту дрянь на смс-портал или куда-то еще. Джейн, расслабьтесь. Я чхать хотел на ваши выборы, на все, во всех странах. Потому что я не верю в то, что они честные. Достаточно посмотреть на судьбу семейства Бушей в США. Или, может быть, Клинтонов в США. Или Кеннеди, например, в США. Просто гляньте разок. Разуйте глаза. 7373948. Где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте, Валерий. Еду по народному ополчению, какие-то знаки
поставили, пропускают по пропускам, причем УВД.
УВД? Еще и раз, где это?
Это народного ополчения, вот по народному ополчению еду. И говорят, обижать через Тухачевского.
Ну, я насколько понимаю, народное ополчение-то перекрыто, да? Правильно, народного ополчения перекрыто же у нас улица. Я же вот здесь рядом с нами. Так она же давно перекрыта, правильно? Или она не везде перекрыта? Не везде. В одну сторону можно, в другую нельзя. Ой, не разберусь я сейчас, не разберусь. На слух очень трудно понять. 7373948, телефон прямого эфира. Новости показывает мне Короза. Давай, новости, после этого вернемся. Я восхищен одним нашим слушателем, который настолько жадный, что не может дописать ни одно слово практически до конца. Смотрите, он пишет. Г. Доренко. Вызов скорую для ГУА. Это, значит, ГУДОшников Алексей Валерьевич, видимо, да? Инсул. То есть, иначе у него случится инсульт. ИВЖП95. 7373-948. Телефон прямого эфира. +7 925 48 948. СМС-сообщение. Говорит МСК. Твиттер. Говорит Москва. Сайт! Ну что ж, у нас есть что обсудить, потому что каждый десятый россиянин выступил за перенос столицы из Москвы. Ну, сегодня так некоторые говорят, Интерфакс, по-моему, так сказал, типа, каждый десятый выступил за перенос столицы, а вообще-то 80% против. Вообще-то большинство подавляющее против. Они говорят, не надо переносить столицу из Москвы, не надо этого делать. Не знаю, я вообще за. Почему не перенести столицу из Москвы? Тем более, мне кажется, москвичи такое одобрят, такой жест. Они же устали от приезжих, им же надоели эти лимитчики, регионал. Правда, москвичи? Мы же вам надоели, но скажите честно. Занимаем ваши рабочие места, мешаем вам нормально жить, забиваем ваши дороги нашими региональными автомобилями, создаем дикую конкуренцию. Дышать невозможно просто здесь свободно в Москве из-за понаехавших. А так раз бы перенесли столицу, и хорошо бы стало в Москве разом. Хорошо бы стало, правильно? Стала бы Москва таким же городом, как и все. И все. Правда же? Вы не согласны со мной, уважаемые москвичи? Ну и понаехавшие, естественно. Давайте попробуем проголосовать. 134-21-35. Вы считаете, что столицу надо перенести из Москвы в другой какой-то город, либо этот город создать? 134-21-35, кстати, это обсуждаемая тема. Мы можем обсудить, стоит ли создавать отдельный город, выстраивать заново, или это должен быть какой-то уже существующий. 134-21-35, да, перенести столицу. 134-21-36, ни в коем случае. Москва – столица. Первопрестольная. И все. Была уже в Питере столица, и что в итоге? Вообще революция, все. 134-21-36, ни в коем случае нельзя переносить столицу из Москвы. Москва есть столица, вот так вот. Есть. 134-21-35, перенести столицу в другой город. 134-21-36, этого делать ни в коем случае не нужно. Я напоминаю, что в целом по России 80% высказались именно за то, чтобы не переносить. То есть Москва, она и есть Москва. Это и наша столица была, есть и будет. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, да. Алексей, добрый день.
Да,
Валерий,
пожалуйста.
Москва.
Угу. Пожалуйста.
Я полностью поддерживаю идею переноса, как москвич.
Так.
Ну, считаю, что будет иметь положительный эффект экономику других регионов.
На экономику других регионов. А вы о своем регионе не думаете, если отсюда перенести? Вы вот имеете в виду что, политический центр отсюда перенести? Или вообще, в смысле, все прямо разнести?
Политический, ну, как это возможно, конечно, но экономически надо распределять по стране.
Распределять по стране. То есть Москва не должна рулить всеми денежками, на ваш взгляд?
Ну, надо менять либо распределение более грамотно, но для этого надо переносить столицу.
А вы готовы к тому, что ваша квартира, например, стоит сейчас... Вот у вас есть квартира?
Да.
А какая?
Если однушка.
Однушка где-то, наверное, на окраине?
Нет, чуть после третьего кольца.
Ну, миллионов там 9-8 стоит она, наверное.
Ну, где-то да.
Ну вот. А вы готовы, что она будет стоить 2 миллиона?
Ну, я думаю, будут какие-то выгоды в то же время.
А какие выгоды? Какие могут быть выгоды? Москва перестанет притягивать людей, станет неинтересно здесь, заработать станет сложнее.
И люди
ну, будут... тоже по-другому будут все в целом формироваться, не ну, так, как сейчас.
А если не будут? Если просто перенесут, построят отдельный город, да, там будут всякие небожители тусоваться, а Москва начнет потихонечку загнивать.
Ну, мне кажется, инфраструктура такая, что так быстро, как сейчас здесь в Москве есть, ее быстро нигде не воздвигнешь все равно.
Ну, да, ну, но это же, может быть, понимаете, вот как вот у США, да, Вашингтон. Вашингтон, что там, большой город, что ли, Вашингтон? Ну, куда идти? Я посмотрю, чтобы не ошибиться. Вашингтон! Вашингтон еще можно говорить, если уж прямо совсем. И вы сразу вторите мне округ Колумбия, потому что когда-то, как и я, смотрели очень много боевиков американских. Так, смотрим. Вашингтон. 601 тысяча человек. Ну, что это такое? Это Оренбург, что ли? Ну где-то Оренбург. Да, правильно? 601 тысяча человек. Ну, где-то, если я не ошибусь, ну, что-то типа Калуги, чуть побольше. Ну, вот и все. Вот и все. То сложно это создать? Да я думаю, что не сложно. Ну, вот возьмите какую-нибудь Калугу, раз, и все. И там, пускай у нас будет теперь столица в Калуге. Почему нет? Хотя Калуга, наверное, не самое выгодное направление. Наверное, нужно, наоборот, на восток куда-то столицу брать, чтобы она подальше была от оборонительной линии, чтобы можно было дольше воевать. И столицу не сдавать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло? Самара какая-нибудь, может, нет?
Здравствуйте, Алексей, тоже москвич. Я за то, чтобы принести куда-нибудь в Сыктывкар хотя бы, я не знаю.
Сыктывкар? Почему именно
Сыктывкар? Всех депутатов, все вот эти министерства Совета Федерации, построить им там огромное какое-нибудь такое сооружение... И пусть там съедают, там здесь не мешают под ногами.
Не мешают. Но они, с одной стороны, мешают, с другой стороны, вы понимаете, что это они притягивают людей. В каком плане?
Никого них... они не притягивают.
Как не притягивают?
Притягивает транспортная инфраструктура.
Ну, прям, я вам сейчас расскажу. Смотрите, все очень просто. Вот есть, например, депутат. У него, например, много денег. Предположим, они даже наворованы. Вот, да, этот вот депутат...
Это в Каре прекрасно.
Так, послушайте.
Вот,
этот...
в лес.
Так это... Да. Не, подождите. Этот депутат очень любит, чтобы ему, там, я не знаю, чесали пятки. Это деньги. То есть может приехать женщина какая-нибудь из региона, чесать ему пятки за эти деньги. Он любит, например, распутных девиц. Ну и так далее.
Да.
Ну? Ну так а здесь-то сфера услуг может...
Прекрасная идея.
Нет, я не понимаю вас. Вы меня как будто не слышите. Сыктывкар, Сыктывкар. Я понял вашу идею. Я вам говорю, чем она может быть ужасна. Тем, что в Москву меньше будет ехать челяди, чтобы заработать денег. Конкуренция в Москве будет меньше. Зарплаты у москвичей будут меньше. Недвижимость стоить будет меньше. Все будет дешевле, проще. Короче, вы превратитесь в провинцию тухлую, москвичи. И гордиться вам будет нечем. Потому что исторического в Москве практически ничего не осталось. Мы знаем, что дома исторические сносят в Москве с удовольствием и быстро. Ну да, пару усадеб есть в Москве. Да, есть Кремль, можно посмотреть. Ну, хорошо. Ленин есть, тельце. Все. Что еще в Москве можно посмотреть? Больше нечего. И вот вы будете здесь, вот москвичи, регионал, в регионалов превратитесь. И поедете в какую-нибудь, ну, предположим, Самара. Самара пускай будет столицей. И поедете в Самару, и те, кто в Самаре жил... Самарцы, правильно, самарцы или самаряне, самарчане, как вас там называют? Ну, самарцы, наверное, правильно. Вот, они будут говорить, понаехали тут из своей Москвы, захудалый, вонючий. Они будут говорить, дышать нечем тут у нас в Самаре. От вас, от москвичей, регионалов тухлых. Вот так вот они будут говорить. Плевать вам в лицо будут. Будете работать в Макдональдс в Самаре все. Понятно? Поедете там зарабатывать. В Самаре однушка будет стоить. Где-нибудь возле Волги, возле набережной, будет стоить 10 миллионов. Не 10, 20 миллионов будет, 30 миллионов стоить. А в Москве возле трешки однушка будет стоить 1,5 миллиона вообще. Никому не нужная. Никому не нужно. Придется вернуться из Испании и жить в своей квартирке возле трешки. Да, да. И работать где-нибудь дешево. Либо рвать в Самару, там все перспективы. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Андрей.
Да.
Я хотел бы высказаться, смотрите, у нас есть законодательная власть, ее бы необходимо было оставить в Санкт-Петербурге, а исполнительную власть и все, соответственно, организации раскидать по стране. Допустим, финансовые центры сделать во Владивостоке, а все логистические компании распределить между Владивостоком, допустим, и Ленинградом, чтобы эти субъекты федерации развивались.
Вы понимаете, как подвезет быстро Владивостоку, и как будет у них хорошо, и как у нас здесь будет ужасно?
А почему у нас будет ужасно? У нас будет все замечательно, потому что Москва как была всегда центром нашей страны, так она и останется.
Ну, здрасте. Мы отдаем деньги Владивостоку, вы говорите, там пускай будет финансовый центр, экономический, а в Москве все будет прекрасно. Прямо сейчас все заморозят, нет, ничего строить не будут.
Хорошо. Давайте в Москве тогда оставим какие-то исполнительные субъекты власти. Допустим, там МВД, ФСБ, чтобы здесь как раз была сила. А финансы перенесем во Владивосток.
Я бы наоборот сделал. Я бы здесь как раз оставлял финансы. Здесь как раз пускай будут деньги. Москвичи как были богатыми и жирующими, так и остаются богатыми и жирующими. А? Кровопийцами, которые сосут соки из России. Вот это Москва, которую кормит вся Россия. Вы знаете, да, как у нас налоговая система устроена? Вы знаете. Бюджетное отчисление, как идут из регионов в Москву, а потом перераспределяется. Вы все прекрасно знаете. Пускай москвичи дальше сосут все соки с регионов остальных, вот, рассказывая о том, что эти регионы, оказывается, дотационные и так далее, придумывая это все. Вот, пускай. А вот политический какой-то центр раз и сместить, правильно? Ну вот как раз, как предложил человек в Сыктывкар, там, депутатов, еще куда-то. Я не понимаю, почему он Сыктывкар выбрал, они там замерзнут, мне кажется, нет. Ну вот в какой... Ну вот Самара, я вижу Самару. Ну можно Челябинск подальше, если туда, на восток. Можно Екатеринбург, Тюмень. Хорошо в Тюмени. 7373-948, телефон прямой эфир. А, я забыл итог голосования подвести. 61% радиослушателей говорит, перенести столицу из Москвы куда-нибудь, 39% не нужно этого делать. Что, большинство? Вы какие-то странные. Вы почему говорите поперек опросов ЦИОМа? Почему вы не согласны с опросом ЦИОМа? 80% опрошенных россиян говорят вам, Москва столица, а вы мне говорите 61%. Нет, это не так, не должно быть такого. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, москвач.
Так.
Так, ну, дешевле-то здесь ничего не станет, станет только дороже все, потому что ту инфраструктуру, которую настроил Собянин, кто-то должен кормить.
Зачем ее кормить?
А если все уйдет, кто будет кормить? Да даже асфальт переложить, если все финансы, как говорится...
О, слушайте, вы были когда-нибудь в регионах?
Был, конечно. Ну, часто бываю в Орловской области.
Ну, кто там асфальт перекладывает куда? Зачем это делать вообще?
Ну, вот у нас, кстати, перекладывают. Не знаю, как у вас, откуда вы родом.
Я...
В Орловской области все хорошо
не с асфальтом. Ну, не знаю. Я могу говорить экспертно за ту же самую Самарскую область. Могу говорить экспертно за Оренбургскую область. Не то чтобы потрясающие дороги, и там их кто-то перекладывает. Например, я знаю абсолютно... Может быть, эта традиция за 5 лет в Оренбурге изменилась, но раньше она была такая. Вы знаете, в Москве любят убирать снег. Его сначала разжижают, лед, снег, реагентами, а потом его сгребают прямо с дороги. Ну, вы знаете... А в Оренбурге делают по-другому, просто его укатывают. Укатывают в ледяную корку, и все. Ну, его никто вообще не убирает, просто машина ездит и ездит себе, и никаких проблем. Никто ничего не делает. Я, может быть, сейчас изменилось, я 5 лет не был. Может быть, конечно, ситуация изменилась коренным образом, но есть у меня ощущение, что она не изменилась. 7373-948, а уж по поводу качества дорог... Много вопросов возникает. Проедьтесь просто по М7 подальше куда-нибудь, по М5 попробуйте. Вас не впечатлит качество дорог. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Павел, меня зовут. Я, в принципе, ну, не очень бы хотел, чтобы переносили столицу. Вот, ну, потому что все-таки, ну, вот я, кстати, вот не против приезжих, да, на них можно неплохие деньги зарабатывать, они теплые достаточно.
Не знаю, ненавижу приезжих, я сам приезжий, поэтому я должен ненавидеть приезжих всех, вы понимаете.
Ну, я как житель Зеленограда, мне было бы очень обидно, если бы все-таки столицу перенесли, нас и так.
А если в Зеленоград?
Что, Зеленоград?
А если
Зеленоград перенесут?
Да, если в Зеленоград.
В Зеленоград, не знаю, у нас маловато места.
Ну почему, вот, будут АМРки у вас только там.
Если район такой будет, типа как такой пантеон или Олимп для депутатов, то в принципе хватит, я думаю, места.
Ну хватит, да.
Для целой Москвы
будет, да?
Ну, маловато.
Да, интересно будет посмотреть на небольшой городишко или даже, как говорят американцы, городок. У них 600 человек там живет, городок. Такой городок дополна набитый АМРами, все с мигалками, все с кортежами. Представляете, как они будут стоять в пробках в этом маленьком городишке? Потому что вот я понтовый, я с мигалкой, а я еще круче, а я больше, чем ты, а я богаче. И они будут соревноваться в этом богатстве, это будет интересно, правда? 7373-948. Я вообще против того, чтобы переносить, если честно, да, вот прям честно, куда-то столицу. Смысла в этом вообще никакого не вижу. Хотя я за развитие регионов, безусловно, и я всегда
почему-то говорил и предлагаю это до сих пор, уходить от этой вот централизации, которая у нас существует. У нас все завязано на Москву. У нас Москва — это и культурный центр, и экономический центр, и научный центр. Вы понимаете, что научный. Сколково — это все равно Москва. Вот как ни крути, да, научный центр здесь создается, что-то еще... экономически, ну все здесь, понимаешь, журналистика здесь, искусство здесь, кинематограф здесь, все здесь, больше нигде ничего вообще нет. Есть еще в Питере наркоманы, которые играют рок питерский, да, и еще немножко там где-нибудь еще у нас в Сибири есть тоже рок играли, сейчас не знаю, как играют или не играют, но было дело. Все, остальное вообще мертвое, нет ничего вообще, не происходит нигде, вот все в Москве, и это множится, множится, культивируется, ну сколько можно уже? Вот над этим я бы подумал. Пускай бы был действительно промышленный центр, пускай бы был город, который представлял бы экономический центр, пускай был бы город, который представлял бы культурный центр. Все говорят, что Санкт-Петербург — культурная столица. А почему Санкт-Петербург на данный момент вообще культурная столица? Мне кто-то может объяснить? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Николай.
Да.
Я думаю, что переносить столицу все-таки не стоит, по причине того, что это все-таки исторический центр России, я так, по крайней мере, считаю. А если переносить, то, наверное, стоит лучше куда-нибудь в Екатеринбург. Если перенесут эту столицу, я считаю, что все-таки не сильно изменится что-то в плане денег, финансов. Москва — это уже большой как бы центр финансовый. И думаю, оттуда уже ничего не уйдет.
Ничего не уйдет. Ну, перенеси в Екатеринбург. Пусть удивятся пацаны с Химмаша. Пускай. Пацаны с Химмаша не ожидали такого, что они теперь в столице. И они такие раз встанут в своих туфлях, таких вот с острыми носами, да, в трениках с тремя полосками Adidas, в восьмиклиночках, и такие типа: мы теперь столица, мы теперь столица, пацаны. Пацаны на Химмаше. Ты знаешь пацанов с Химмаша? 7373-948. Набери видео в интернете, там прессанули наших пацанов с Химмаша. Вам понравится. Хватит шептаться здесь. 7373-948. Здесь эфир святое. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна, я коренная москвичка, у меня и родители, и бабушка все родились в Москве.
В третьем поколении вы, стало быть.
Ну да, да, и я считаю, что как изначально она была столицей России, так она и должна оставаться. Они, вот эти вот переносы, они никому не нужны.
Ну не знаю, вот понимаете, у нас мучаются люди в Москве, понимаете, регионалы, они говорят: хоть дайте копеечку нам, копеечку, москвичи. А москвичи жируют. И я говорю, может быть, перенести все-таки, спасти хоть один город какой-то.
Ну, вы знаете, сказать, что мы жируем, москвичи, я не могу. Мы вот, как? Семья москвичей, живем в 42 метрах. И насчет жирования я сказать не могу.
42 золотых метра московских, понимаете?
Да.
Никаких-то
да,
там бузулукских или орских.
Метро Коломенское живем. Мы родились на Таганке, все родились на Таганке. И вот переехали из коммуналки, скажем так, это было тогда окраина Москвы. Вот, но мне жалко было бы, если бы мой город
перестал
уже не
быть
назывался
столицей. Конечно, конечно, потому что я знаю, у многих москвичей единственное, чем они могут гордиться, это званием столичного жителя. Ну, то есть, я из столицы, и они считают, что это очень важно. То есть, они считают, что важно, где родовые пути тебя на свет породили. То есть, вот для них это очень важный момент. Я родился в Москве, я москвич. Ну, хорошо, хорошо, ребята, гордитесь дальше. Слушай, ты говоришь в метро что-то ужасное. Вот наш редактор, выпускающий, Сергей Береговой, абсолютно жесткий, сегодня в метро... Конец, полярный лист, пишут у нас в Твиттере люди простые. А новость была, что якобы восстановили все в метро. Не восстановили? Врут! Врут! Почему после того, как Лексутов проехал по нашей ветке метро, вот по этой Таганско-Краснопресненской, она перестала работать? Скажи мне, у тебя есть ответ на этот вопрос? Он позавчера проехал, вчера конец света сразу. Ну вот, и сегодня там же, правильно? Таганско-Краснопресненская. Правильно я говорю? Ребята, кто на Таганско-Краснопресненской? Что там происходит? Что там происходит? Скажите, пожалуйста, кто там есть? Рядом вы стоите где-то, вышли только что из метро. Таганская Краснопресненская линия меня интересует. Опять она не едет? Опять она сдохла? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, смотрите,
прям вообще четко дозвонился, звонил по первому вопросу, по второму тоже могу сказать.
Давайте по второму сразу, потому что это срочно.
Ребята меня... приехали только что с Полежаевской на Таганку, вот зашли в метро и вылезли, 20 минут, все нормально, доехали.
Доехали, доехали, видишь, люди говорят, доехали, что ты меня переполошил? Ну-ка давайте еще, кто, алло, здравствуйте. Алло, алло, не, у вас не получил, или вы предатель, как вас зовут, алло?
Алло, Дмитрий.
Да.
Я по поводу переноса.
Не-не-не, какой переноса? Какая переноса? 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер, да. Александр, Москва. Я просто вот хотел спросить, а цель-то какая переноса-то?
Да что ж вы... А, вот москвичи, труханули, что вашу столицу перенесут куда-то. Все, оставляем столицу на месте. Вы довольны? Мы оставляем ее на месте. Сейчас просто, кто на Таганско-Краснопресненской линии? Что там происходит? Оперативная информация. Вы работаете репортерами, вы в теме, вы дышите городом. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Только что вышел из метро Сходинская. Так, а с Пушкинской до Октябрьского поля 1.5 часа ехал.
Почему?
Нам не объяснили по техническим причинам. Вот на каждой станции нас по 20-30 минут так держали.
Угу.
Все просто по техническим причинам.
И никак
причинам.
Не объясняли?
Никак.
А когда вы вышли из метро, там были какие-то скорые, что-то еще?
Нет.
Ничего
нет,
не было, никто вас не встречал. Вот, да, спасибо огромное. Значит, около метро Октябрьское поле, это совсем близко к нам. Пошлите туда корреспондента. Пошлите туда. У нас есть корреспондент? Пошлите его туда. Что, я должен пойти? Я сейчас не могу. Короче говоря, там стоит пожарка. Это газовая, что ли, служба вообще? Что это красная вот такая? Значит, скорая помощь, реанимация есть. Это все возле метро Октябрьское поле сейчас происходит. Если вы здесь рядом с нами и слышите мой крик без того, без наушников, пожалуйста, позвоните. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, нет, не получилось у вас. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Сейчас заходил на Арбатскую, огромное количество сотрудников милиции и три на улице, и на бульваре Дмитрия Донского огромное количество, там 5-6 машин ГИБДД стоит с включенными сигналами.
Я не пойму, может быть, что-то очень серьезное произошло? Если без шуток. Если без шуток сейчас. Спасибо огромное. А может быть, слушайте, ребята, может быть, это... Нет, я даже говорить не буду, потому что не хочу накликать, да, что-нибудь подобное. Давайте по-серьезному. Кто сейчас в метро? Ну, или рядом с метро, или только вышел. Вся информация, которая есть у вас, вы давайте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Значит, моя позиция такая.
Не-не-не, никаких позиций. Мне сейчас нужны люди в метро или около него. Как вас зовут, алло?
Опа, алло, здравствуйте, Александр. Александр. Вот только буквально ехал... Тексельщиков до Выхина, тоже ехал очень долго, минут 30, наверное, ехали, и в сторону Октябрьского поля ни одного поезда не проехал.
Ни одного, вот. Ни одного в сторону Октябрьского поля. Спасибо вам огромное, 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня Вадим зовут.
Да, Вадим.
Вот я вам хочу сказать, что вы... как.
Не надо мне ничего рассказывать, Вадим, вы не сможете мне ничего сказать, чего я не захочу услышать. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Видел двух чиновников из московского правительства, убегали от метро с куском кабеля. Не знаю, от кого они бежали.
Очень смешно. 7373948. Вы должны попробоваться в Comedy Club. Как вас зовут, алло?
А, здрасте, Владимир. Вот еду по щелчкам, навстречу много всяких скорых встречается. И вот эти полосатые с черными номерами.
Слушайте, это не может быть теракт? Я задам вот такой вот вам вопрос.
Ну, я уж не знаю. Я далеко от Москвы, не могу сказать. Ну, просто постоянно встречаются вот эти МЧСовские машинки и скорые. Вот еще одна вылетает, так что...
Понял, спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Любовь.
Да, Любовь.
Я сейчас на Китай-городе была.
Угу.
Объявляют там, что поезда по техническим причинам не ходят от Баррикадной до Сходинской.
Как и было. Как и было день назад. 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Анатолий. Сообщают в метро, что неисправен состав на перегоне от Баррикадной до, что там следующее, 5-го года.
Я надеюсь, это не такая история, как помните, у нас была не так давно со Стрелкой, когда поезд влетел просто, состав В стену получается, там в тоннеле. 7373948, не получилось сейчас ваш звонок взять. Ладно, сейчас новости, Сергей Короза расскажет самое свежее, что у него есть. А после этого вернемся, попробуем разобраться еще, что с метро. Но во всяком случае, вы говорите, что объявляется проблема с составом, с подвижным. Я надеюсь, что это не что-то страшное. Восемнадцать часов 6 минут, пятница, сентябрь, день 11. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Итак, у нас сегодня опять что-то произошло на Таганско-Краснопресненской линии метро. И со мной в этой студии Владимир Карпов, мой коллега, ведущий всяческих программ и, в частности, программы «Отбойно», говорит Москва. Вов, привет.
Привет.
Ты, я так понял, тоже ехал по этой ветке метро?
Тоже метался, как и остальные пассажиры, решал, ждать мне или ехать дальше. Наземным транспортом выбрал второе.
Слушай,
сел в такси, уехал, взял бабушек на борт и погнал.
Ты так рассказываешь, как будто это все было так просто и легко.
Ты понимаешь, растерянность. На баррикадной люди толпятся и думают, им подниматься или все-таки подождать поезда. Я так понимал, что там 50-50, потому что народу накапливалось все больше, больше, больше и больше. Они там собирались, кучковались, сидели на скамеечках, ждали поездов. Те, кто не хотели ждать, поднимались наверх. Выстраивалась длиннющая очередь из желавших уехать, голосовали. Такси на всех не хватало. Ну и так далее, и так далее.
Таксисты опять задирали цену, небось, нет?
Не, ну, я не знаю, задирали или нет. Я в переговорах не участвовал, поскольку просто через приложение вызвал себе машину и приехал.
Слушай, ну, никто не организовывал эту толпу, как ты говоришь, много людей?
На баррикадной я никакой организации не видел. Ну, то есть, в метрополитене тебе говорят, мол, лучше езжайте наземным транспортом, в чем причины не сообщают, говорят только о технической поломке. Ты поднимаешься на поверхность, и на поверхности тебя ждет толпа людей, которые тоже хотят уехать.
А ты пытался выяснить, как журналист, что случилось, или не представилась такая возможность, полицейских, может быть, рядом не было, они куда-то разбежались?
Нет, тебе заученный текст, вот что в громкоговоритель, что сотрудники,
там?
Техническая неисправность, езжайте наземным транспортом.
Слушай, я предлагаю и тебе, я, во-первых, рад, что ты добрался, а так бы еще мне и на баррикады пришлось.
Там Данилевич на новости могла опоздать.
Да, я рад, что вы добрались.
Ура.
У нас есть запись, это пассажир метро, его нашли наши редакторы, пока мы тут разговаривали, спасибо, Вов. Вот, Влад Надсадин. Владислав, я так понимаю, Надсадин. Давайте послушаем, потому что человек утверждает, что он был конкретно в том вагоне метро, в том составе, с которым и возникли проблемы.
Ехали мы между Полежаевским и Октябрьским полем. Поезд ни с того ни с сего начал останавливаться. Я почувствовал запах горелого. Ну, первые 5 минут, наверное, горело пахло. Стояли мы час, наверное, в туннеле. Доехали до Октябрьского поля. Я смотрел в интернете, там задвигают другую историю, что в Кузьминках умер человек, попал под поезд. Мне кажется, что это не так. Еще, когда поезд отъезжал от Октябрьского поля, искрилось там у него что-то между предпоследним вагоном и последним. Он как-то очень уж плохо отъезжал. Ну, как бы дергался туда-сюда, потом вообще остановился. Пол поезда уехал в туннель, а пол остался на станции. Он остановился опять заглох. Спокойно все было, нет, особо паники не было. Единственное, я переписывался с подругой ВКонтакте, вот, и она мне написала, что теракт произошел. Я, соответственно, людям, которые сидели вокруг меня, говорю, где-то произошел теракт. Все глаза по 5 рублей. Потом она мне написала, что это была шутка.
Вот это шутки, да? Я надеюсь, поменьше таких шуток будет. Версия теракта не подтверждается никак, даже очевидцами. Это я сразу должен сказать, чтобы не плодились псевдоновости и дезинформация всяческая. Но вот тут очевидец утверждает, что были проблемы, и что-то даже искрило. А может быть, у нас есть люди, которые работали в метро? А что это такое может быть? Что такое может искрить? Где-то там, в районе колесных пар. Вот что это может быть? Может быть, кто-то работал, инженером был, строил метро, метростроевцы есть у нас. Может быть, кто-то управлял самим составом метрополитена. Может быть, в данный момент вы просто сейчас не работаете, но отдыхаете. А вообще вы действующий сотрудник метрополитена. Что это могло быть? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Работал, правда, не в метро, на железной дороге, но искрение у нас тоже было. Тормоза пневматические, поэтому иногда случалось не отпуск тормозов.
Угу.
в результате чего, естественно, блокируются колеса и просто какие-то, как бы, двигатели его протаскивают, но колеса-то сблокированы, поэтому может быть искрение.
А могут... Может ли искрить контактный рельс как-то вот...
Или... По поводу этого не могу сказать, но все возможно. Контактные сети, рельсы и тормоза – это вот основные такие системы, которые могут выйти из строя, из-за чего поезд просто не поедет, конечно.
Может не поехать. Поэтому, вот, возможно, и... он плохо трогался. Он говорит, что дергался поезд, очевидец.
Ну, если это тормоза, то тут плохо трогается в любом случае.
Ну, естественно,
будет.
Да. Так что это, возможно, тормоза. Я вот так вот подытожу. Спасибо огромное. Вот наш слушатель, он работал не на метрополитене, тем не менее, был связан с поездами. Он говорит, что это, возможно, проблема тормозов. Ну, слушайте, кстати, это очень интересно, потому что это мог бы быть заголовок в газете. Проблема тормозов. И дальше мы рассказываем о том, что в метрополитене слишком часто происходят какие-то сбои. Таганская, Краснопресненская. Вчера или позавчера, скажи мне? Вчера или позавчера тоже ломалось. Вот именно на этом участке. И опять все стояло. Я довозил коллегу своего, который не мог уехать домой. Да, не мог. Андрей наш не мог уехать домой. Говорит, можешь подвезти? Я говорю, конечно, да. И подвез его, соответственно, до ближайшей станции метрополитена, которая ему нужна была. Но проблема такая была. И она возникает довольно часто, как я понимаю. А это два раза, вот с разрывом в день практически, на Таганско-Краснопресненской линии. Алло, здравствуйте. Возникают вопросы. Да.
Добрый вечер, Алексей, Ревзон, Москва. Вот буквально позавчера я тоже как раз попал вот в этот вот коллапс, только я встал на текстильщиках. Сначала мы поехали, и мы встали между Волгоградским проспектом и текстильщиком. Хорошо, мы стояли на улице в вагоне. Было огромное количество народу, то есть был час пик, мы постояли, наверное, минут 30. Потом состав вроде тронулся. Нас всех оттуда, мягко говоря, сказали то, что состав едет в сторону центра. То есть на платформе же два поезда, да? И да. Два они как раз едут в сторону центра.
Сразу оба. Также,
да, сразу оба. Также нам говорили в рупор то, что пользуйтесь общественным транспортом. Не случилось там, ну, поезд, оказывается, в итоге сломался.
Тоже поезд сломался там, причина
да,
такая.
Да, сломался поезд, да, и в итоге на платформе минут 30-40 простояли, я тоже мешкался, не знал ехать на общественном транспорте, нет, так как я живу в Люберцах, да, мне неудобно просто ехать с текстильщиков, а там же пробки постоянно, и в итоге я решил дождаться, ну и вот я дождался и доехал домой нормально.
Сколько времени-то потратили в общей сложности?
В общей сложности, наверное, потратил, ну, час.
Час в общей сложности. Но это не так страшно, конечно, для Москвы, особенно для тех, кто привык стоять в пробках в Москве и по три часа ехать домой. Но, тем не менее, мы привыкли к тому, может быть, мы просто избалованы, но мы привыкли к тому, что метро должно работать, и работать как часы, и все должно вовремя приходить и уходить. Но вот часто возникают такие проблемы. Действительно часто, на мой взгляд, часто. Может быть, это субъективно, да. Но я как обыватель говорю. Хорошо, спасибо вам всем. Я рад, что это не теракт, я рад. И надеюсь, что такого просто в Москве больше никогда не будет. Сразу вспоминаются те события, которые на Лубянке были и так далее. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и дальше пошли.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Вы любите говорить о могилах? Вы любите говорить о кладбищах в пятницу вечером? Нет, не любите, а мне очень нравится. И тема меня заинтересовала. Вот сегодня портал М24 сообщил, что Москва отказывается от могильных оградок. На новых кладбищах столицы России почему-то. Вот так вот, да? А, нет, все правильно, столица же России. Столица России, вот так надо говорить. Планируется запретить оградки вокруг могил. Вот что говорит глава ГУП-ритуал Артем Якимов. Ограды довольно быстро приходят в негодность, на них облетает краска. Также они мешают проходу людей. На новых кладбищах постараемся задать тренд. Такой вот модный человек из ритуального... дело, бизнеса. Тренд на максимально безбарьерное пространство. Первое кладбище без оградок планируется открыть в ТИНАО. В управляющем предприятии их описали как большие пространства, поля, условно ограниченные цокольными сооружениями и памятниками. Кроме того, на кладбищах нового формата будут создавать мини-парки. Там будут пруды и скамейки для отдыха посетителей кладбищ. Вот, кстати, вчера читал материал на тему того, какие датчане интересные ребята в этом отношении. Они, например, в Дании считают кладбище не местом смерти, а местом вполне себе жизни. И они туда ходят на пикники, они там отдыхают, читают книги. Да-да-да. И может быть у нас в Москве тоже решили именно такие кладбища делать. Насколько это правильно и соответствует нашим традициям, давайте попробуем поговорить. Я уж не буду спрашивать вас, на каком кладбище хотели бы лежать вы, потому что я думаю, что вы все хотели бы жить и подольше. Чего вам, в общем-то, и желаю. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Николай.
Да.
Я гуляю по кладбищам.
Так.
Да, вот был на Ваганьковском, позавчера был в Стамбуле на их кладбище местном. Там прямо ходят по ходьям.
Мне всегда было... А зачем вы ходите по кладбищам? Мне всегда было это странно, казалось странным, когда люди ходят по...
Я хотел посмотреть могилу Высоцкого, памятник его, вот, например.
Слушайте, а можете мне ответить на вопрос, зачем смотреть на могилу Высоцкого?
На памятник. Ну, я живого его не посмотрел.
Ну, хоть так. Ну, я понял. Понял, спасибо огромное. 7373948. Я знаю, что многие могилы вообще становятся местом поклонения. Джим Моррисон, например, могила, вот тоже. Там и наркоманы приходят колоться, и все что угодно. 7373948, как вас зовут, алло? Алло?
Алло, здравствуйте, Антон.
Да, пожалуйста.
Я в эфире, правда?
Вы в эфире, правда? Отлично. Счастье-то какое, да.
Просто у нас уже кладбище есть такое, Новокунцевское.
Я там
не бывал. Там есть старая новая часть, это Рябиновая улица вот там. Я вам хочу сказать, там уже очень давно вот эти вот бетонные маленькие бордюрчики и вид у той новой части просто низкий. Очень культурно, проходы, все это смотрится. И справа старая часть с этими железными оградами, ну это, конечно...
Послушайте, а зачем вообще ставили железные ограды? Я вот хотел бы узнать.
Знаете, я не понимаю, ну как-то вот это... В моей голове тоже не укладывается. Зачем такие высокие ограды?
Нет, ну так просто у нас есть такая традиция, у нас все это делают. Я хотел бы понять, почему это делают и зачем. То есть, если посмотреть на... Спасибо большое. На могилу моих предков, там тоже есть ограды. Там тоже есть ограды. И у меня всегда, в общем-то, появлялся вопрос, а зачем? Еще я не понимаю, зачем на могилах делают такие, знаете, скамеечки и столики, чтобы посидеть там вот, ну, не совсем мне понятно, импровизированные такие. 7373948, телефон прямого эфира. И в этом плане мне всегда было интересно смотреть как раз на западный опыт. Вы знаете, в кино часто показывают, когда приходят на могилу, это небольшой надгробный камень, и человек может сесть на газон, сидеть и, ну, мысли свои какие-то там, что-то думать, вспоминать. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей. Хотелось бы высказать такую немного философскую мысль. Вот о чем. У нас при жизни, в нашей культуре, отношение к собственности, еще к чему-то очень, скажем так, невыраженное. Но вот зато после смерти всегда оградка.
Это моя собственность. У вас просто прерывается звук. Отношение как собственность. Ну, хоть после смерти у меня будет свой клочок земли. Вот примерно так. Я понял, 7373948. Просто у вас звук, какие-то проблемы были с ним. Как вас зовут, алло?
Алексей, вечер добрый, это Череп вас беспокоит.
Да, здрасте.
Короче, я еду с женой. Она мне рассказала такую тему, почему ограда, я хотел с вами поделиться.
Давайте.
Она говорит, вот ты кого-нибудь схоронил, грубо говоря, сделал ограду, и зарегистрировал сразу себе место. То есть у тебя пятачок уже есть. То есть, получается, захват территории. А второй момент, она мне только что, она со мной едет, объяснила, почему открываешь калитку, когда на кладбище. Ну, то есть у тебя есть ограда, да, и ты открываешь калитку. То есть это для того, чтобы покойник гулял. Ночью.
Вы же понимаете, это какие-то вот... суеверия непонятные.
Это не я, это моя жена. Я вот
Я понимаю. Я вот про калитку тоже слышал, но это же какие-то жуткие суеверия. Какой-то усопший куда-то будет гулять. Что ему? Неужели ему бестелесному преградой может стать какая-то оградка?
А вдруг на чужой могиле там вкусный сникерс, а он не сможет дойти? Ему надо тогда будет...
Вы решили усилить.
Да, он решился, оп, угоститься.
Я просто, спасибо, я просто не понимаю, Череп, поймите, я не понимаю, как может духу человеческому, духу, да, душе, мы предполагаем, что она, там, душа, да, будет гулять якобы, как ему может помешать ограда? Ограда как раз может помешать человеку, ну, человеку. Классическом понимании, у которого есть тело, он из чего-то сделан, да, из клеток там, ну, то есть материя. Чему-то материальному может помешать, а духовному как это может помешать? Как, что, если это дух какой-то, он где-то перемещается, мы предположим, да, вот так вот банально воспримем эту информацию, неужели ему может помешать калитка? Я думаю, ему не может помешать калитка. Ему вообще ничего не может помешать, ибо он дух. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Анатолий.
Да, пожалуйста.
Ну вот был один слушатель, говорил про отношение к собственности. Ведь действительно, у нас вокруг домов трехметровые заборы. И вокруг могил сам Бог велел, как говорится. Чего да. На Западе не принято. Посмотрите, какие ровные газоны.
Ну, с другой стороны, вот я с вами согласен. Насчет западного опыта, я о нем тоже сказал. Но я, например, был и в странах азиатских. А они вот любят, наоборот, возводить чуть ли не там, здания там.
Да, там немножко, да, другое. Там действительно такие мозолейчики. Я да. Сейчас не скажу, как это все называется. Но вот я хотел бы обратить внимание именно даже про дома. Вокруг домов не строятся ограды. Дома все открыты. Подъезд и все. Газон, mm-hmm. подъезд, машины и все. Равно как и могильные дела такие же.
Ну и что, подходит нашей традиции отсутствие вот этих барьеров?
А, что, ну, с точки зрения красоты, наверное, это будет лучше, чем неухоженные ограды, заросшие холмы. Mm-hmm. Ровный газончик с камушками все-таки. А если это в черте города или где-то рядом, вообще лучше так.
Знаете, есть еще одна проблема, которую я с вами хотел поделиться. Это страшно, но это так. Родственники усопших соревнуются в красоте могил. Вот есть такая, я серьезно говорю, родственники усопших, они как бы соревнуются с другими родственниками усопших в красоте могилы. Вот насколько, серьезно, да, ну да, у кого какой памятник, насколько он красивый, да. Или там, а я хочу сделать из того-то памятник, а я буду делать из другого, из чего-то. Я вот буду из какого-нибудь базальта, не знаю, просто сейчас вот вспомню, что-то базальт, по-моему, правильно говорю. Вот, я буду делать из мрамора, а мы сделаем отольем из бронзы и поставим памятник. Ну, то есть, понимаете, соревновательный момент, у кого круче могила. У меня самая крутая могила. У моих родителей самая там, понимаете? Или там, у моих дедушек самая крутая могила. Самая богатая. Здесь я поставлю плазму. Здесь у меня будет звук. И все это превращается уже в, знаете, экзибита только не хватает, который в определенный момент будет говорить, мы официально прокачали твою могилу, парень. И вау, класс! Здесь мы поставили титановые диски. Здесь у нас звук. Здесь у нас бильярдный стол, потому что мы знаем, покойник любил бильярд. Ну вот, понимаете, я слышал, что такое, я видел, что такое есть. И мне кажется, это все-таки странно. С другой стороны, даже в европейской традиции это присутствует, да? Когда надгробные камни, на них есть и скульптура какая-то резная, совершенно сумасшедшая, которую можно брать, доставить сразу в музей в наш, и мы будем все ходить и восхищаться. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Юнат.
Да.
Я хочу сказать, что традиция огораживать... Могила идет от сельских провинциальных кладбищ, чтобы скотина не забредала, там не поедала растения.
Ну, логично, наверное, да. Корова может зайти, еще что-то.
Да, это сельские традиционные кладбища от этого и было. Я думаю, нельзя осуждать людей за то, что они хотят украсить, и просто человек...
Слушайте, я никого вообще не осуждаю, потому
он
что...
Он ослабляется, и памятники, он ни с кем не соревнуется, просто человек так легче.
Ну, не знаю. Вот знаете, братки, говорят, соревновались в 90-е, и вот вспоминает, как же склепы со словами «он был честным пацаном», пишет 18-й, ведь такое тоже бывает. Ну вот, или мне товарищ рассказывал «не любим, не скорбим, не помним». Вот так вот. Типа, да, был заказ у человека, что когда он умрет, ему должно быть вот именно такое. Не любим, не помним, не скорбим. Вот так вот. 7373948. Ну, видимо, фаталист был человек. Как вас зовут, алло?
Алексей, приветствую, директор совхоза.
Да.
Вот, но в свое время когда-то, да, у меня отец был директором кладбища такого за железнодорожным городом, Пушево называется. Вот, ну и там хоронили, да, как раз вот этих братков. Соревнования-то были, мама, не горю, какие еще. Кто больше бабла в гроб кинет, и кто больше памятник поставит.
Ну вот, то есть это присутствовало. Вот,
даже было такое, что ребята те, которые могильщики, потом выкапывали, да, эти гробы там, доставали оттуда деньги, золото и тому подобные вещи.
В какой-то степени можно понять даже.
Да, про ограды, и вот мужчина звонил, да, он правильно сказал, это пошло все с сельских времен. То, что вот, чтобы скотина не заходила на могилу, там не топтала и тому подобное.
С другой стороны, вот. Может же быть общая ограда, то есть огороженное кладбище, а там нет, уже дальше.
Так, общая, не, ну а в селе какая общая ограда? За погост обычно, где песочки там такой сделан. Допустим, как у меня вот в Тамбовской области, просто в сиреньях, да, там, ну какая, какую-то.
Ну я понимаю, я-то таких кладбищ видел много, в силу того, что сам из таких мест. Да, там вообще все импровизировано в основном. В основном. Ну, было. Во всяком случае, сейчас может быть по-другому. Или братки в 90-е памятник в полный рост делали. Да, Игорь, да, я понимаю. А если соседам по могиле не повезет, и его родственники будут мусорить, а тут ограда, огорожена. Облагородить легче, говорит Артем. Ну, я думаю, что вообще должны за этим следить персонал, который должен убирать этот мусор там, на кладбище. А у нас в начале века в Новосибирске на центральной площади аллею загораживали от свиней и коз. Свиньи исчезли, а привычка ограждать осталась, пишет 42-й. Я бы не ходил на кладбище, где кирпич один. Давайте еще поюродствуйте про других неадекватов и лишите под шумок овощей последнего дома. Я не понимаю, о чем вы пишете, Алекс, абсолютно. То есть я не понял вашего сообщения на корню. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вы знаете, а я вот вообще говоря, хотела бы вот такую свою кончину видеть, в смысле память о себе.
Давай.
Я бы, например, своим детям завещала кремировать себя.
Угу.
И потом пепел распылить. Например, над какой-то высокой точкой Москвы. Ну, например, Ленгоры. И тогда никаких проблем, никаких заборов, никаких забот не нужно, ухаживать за могилой не надо. Ну, просто идеально, здорово.
Я понимаю, но это не совсем в православной традиции. Все-таки у нас, да, из земли вышли, в землю должны идти. У нас-то есть православная традиция, которой люди следуют. А так, да, кремация. Часто, знаете, об этом заговаривают наши слушатели. Вот. Сжигать всех сжигать, а пеплом удобрять газон, пишет 44-й. Вот и все. Но я видел, опять же, тогда, если говорить о странах азиатских, опять же, тот же самый Вьетнам. Там сжигают прах, кладут в небольшую урну, и, соответственно, ты можешь купить место в стене, небольшое такое, ну, углубление кубическое, куда ты ставишь урну и плиточка сверху с фотографией человека, все. Потом перестаешь платить. Например, или, да, перестаешь эту урну достают, и куда-то, видимо, убирают. Я там видел, да-да-да, достают и убирают. Ну а что? Вообще, конечно, это все странно, потому что мы носимся со своими телами и заставляем кого-то носиться со своими телами после нашей смерти, хотя, в принципе, наверное, в этом никакого смысла нет. Но, может быть, кто-то в это вкладывает смысл, поэтому я решил вас на всякий случай спросить. Вот и все. Давайте сделаем сейчас небольшую... Я понял, с точки зрения эстетики это лучше, но это может не везде сработать. Например, в селах. Ну, говорят сейчас о Москве в первую очередь. Москва все-таки не село, пока. Не перенесли же столицу в другое место. Так что ничего страшного. Сейчас небольшая пауза и дальше.
В движении.
Конечно, в движении. А что ты мне рукой? Да, в движении. Ты права, женщина. 7373948. Мужики, всегда говорите, что они правы, хотя они не правы, но тебе говорите, что они правы, они тогда не будут ныть, там, приставать. 7373948. Как вас зовут, алло?
Алло.
Ой, вы не в движении. Я чувствую, что вы статичны в последнее время. Как вас зовут, алло? Да. Вообще человек решил молчать. Такое чувство, позвонил как раз уже с того... Как вас зовут?
Константин.
Да, Константин, вы где едете?
Выезжаю на Новую Ригу, МКАДа. Видимо, до Красногорска будет пробка, да, дальше должно быть свободно, как обычно.
Понял, спасибо, вы вспомните, как на Тибете хоронят. А это та традиция, когда птицы клюют? Когда вывозят человека, надрезают его, вот, ну, тело, в смысле, это уже не человек, это тело всего лишь навсего, да, его оболочка мирская, разрезают, и потом птицы это все съедают. Да, по-моему, такая-то традиция на Тибете, 71-й. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Николай.
Да.
Очень плохо каширка едет. Вот еле-еле с Андропова выехал на каширку.
Плохо совсем, да?
Все тащится, еле-еле.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Наталья зовут. Еду по внутренней стороне МКАД от Марина.
Угу.
Яндекс показывает все зеленое, но здесь все красное. До Вегаса еду уже минут 50, наверное, и еще и конца и края не видно.
Слушайте, вот спасибо вам огромное по поводу Яндекса. Я уже слушал сегодня утренний подъем с Сергеем Даренко. Он сказал, что он Яндексом не пользуется, потому что Яндекс подводит. Именно в этот момент я стоял на шоссе энтузиастов в пробке, которой не было на Яндекс-картах, в смысле, в Яндекс-навигаторе. Серьезно, что Яндекс косячит? У меня просто вопрос к вам. Если посоветуйте мне, чем пользоваться в плане, если не Яндекс навигатором, что посоветуете? Вы вообще вот проверяли, смотрели? Просто напишите на плюс 7-925-48-48. Просто поскидывайте смски. По-братски прошу, по-человечески. Сейчас новости. Вот спросил, что ставить, чтобы навигатор, ну, в смысле, как-то ориентироваться в пространстве московском, в пробке не попадать и объезжать их, потому что меня задолбал Яндекс.Навигатор, я вам честно признаюсь. И вот что вы говорите. Аура Сигик, он платный или Вейс, предлагает директор совхоза. Яндекс подводит постоянно, Google получше, говорит Ярик. Я на Гугле ездил, тоже тупит. Тоже куда-то заводит, непонятно. Еду по МКАД в районе Крокус, выключил Яндекс.Навигатор, включил карты Apple, ну это, видимо, Google Maps. Увидел более реальную картину, она печально, пишет третий. Озвучь! Пожалуйста, альтернативу Яндекса, он меня достал, так пишет десятый. Ну вот читаю, что есть. Пользуюсь Navitel 2 года, полет нормальный, пишет 60-й. Google Maps тоже показывает пробки. Так он нормальный или нет? Navitel, пишет 7-й, тоже у него, видимо, про город. Использует перевозчик у нас. Доверяет собственной интуиции и терпению Фроги. Лучше Яндекс.Навигатора пока только... пока что ничего нет, считает 88-й. Waze хороший. Waze, вот так вот, да? Вместо Яндекса, пишет Игорь. Navitel карты достойные, 11-й, говорит. А им будем платные или нет? Или нет? Стою на трешке, Яндекс.Карты умерли, написал один из наших слушателей. Navitel Октябрина пишет. Что, лучше Яндекса, что ли? Вчера рядом с МКАД между Щелкинским шоссе и Ярославским валялся покойник. Да что это такое вообще? Не люблю людей, которые порят свое что-то там. На спутнике симпатичные карты и удобный поиск организации. Ну там же нет пробок, Леха. Чего мне эта карта симпатичная, если я в ней пробки не вижу? Мне же самое главное, чтобы меня вокруг пробок обводил. А то я сегодня доверился, я клянусь, я просто посмотрел в Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, да, он меня ведет через шоссе энтузиастов, думаю, не объехать мне по главной аллее туда уйти, ну вы поняли. Он показывает вот упорно мне, пожалуйста, надо ехать через шоссе энтузиастов, ну ладно, поехал, встал в пробище, она не движется вообще, стою на месте, тут же опять задаю маршрут. Ну, в смысле, новый, на точку. Он мне выдает другой. Надо было ехать так, как я хотел. Думаю, вот же ж скотина, а что ж ты сразу-то меня сюда повел? Вот и все. Раздражает неимоверно. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Я хочу спросить вас по поводу Берлускони. Вы знаете, наверное, такого типа. Это бывший премьер-министр Италии, Сильвио Берлускони. Прославился... смешная оговорка. Своей любовью к женщине. Да, любовью к женщинам, вот так вот надо сказать. Ну, вот, ну и всякими коррупционными скандалами и прочим. В общем, вообще скандальный тип. Он приехал в Крым и... с ним повстречался даже Владимир Путин, то есть радостно его встретил. Ранее сообщалось, что Берлускони пообещал в Крыму теплый прием, вот так вот, пообещали. И в июле Берлускони пошутил, что станет министром экономики России. Ну, я надеюсь, что не станет. Ну и все, и тот, в общем-то, приехал и в гости. И, насколько я понимаю, у них довольно теплые отношения у Берлускони с президентом нашим Владимиром Владимировичем Путиным. А я хотел спросить, друзья, потому что тема эта освещается... А есть ли какой-то государственный смысл в этом? Мне просто интересно. Или это просто дружеская встреча? Это дружеская встреча, давно общались, и Владимир Владимирович поддерживает некие контакты, товарищеские абсолютно, которые, в принципе, на геополитику, на какие-то дела государственной важности, они не влияют. Или есть какая-то вот схема, которую я просто не понимаю, а вы, может, понимаете? 7373948. А что так много шумихи вокруг приезда Берлускони? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну вот есть такое ощущение, что это, во-первых, конечно, и дружеская встреча, и показатель рукопожатности, если можно так сказать. Все-таки у Берлускони есть имя, он известен по всему миру. Но... И Путин показывает, что он не изгой, что он не Ким Чен Ын, а встречается с уважаемыми людьми.
Слушайте, а с другой стороны, Берлускони, во-первых, сам-то рукопожатен.
Ну, у него рейтинг в Италии, насколько мне известно, 25%. Это, в общем-то, немало.
Немало, 25. Это хорошо. А может быть, есть расчет на то, что он когда-нибудь, куда-нибудь в Италии вернется?
Возможно, хотя лично я в этом сомневаюсь.
Вы сомневаетесь. Ну, в принципе, по поводу рукопожатности, наверное... Нечего бояться Путину, потому что, с Си Цзиньпином встречался, вот тебе и рукопожатие. Какие проблемы? когда договоренности там минские достигались и так далее, ну и вообще по Донбассу встречался этот нормандская четверка, вот этот формат, пожалуйста, там все встречаются, Меркель к нам приезжала. То есть по поводу рукопожатности, ну, не знаю. А зачем вот Берлускони нам? Серьезно, вот зачем с ним встретиться? Почему это так сильно освещается? Это что-то значит? 7373948. Мы же и так знали, что он, в принципе, хорошо относится к нашему существующему руководству. То есть когда кто-то вдруг приехал откуда-то там из Германии или Франции, например, какие-нибудь там депутаты, это может быть, и должно было вызвать шок, хотя потом разбирались, что это депутаты, и казалось, что... Ну, а здесь-то? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я из Москвы, Андрей.
Да.
Я думаю, что здесь дело в том, что Берлускони... Ну, испалить большой идти, я думаю, в принципе, невозможно при всем желании. У нас вон даже Горбачев иногда там выступает.
Неплохо выступает, кстати. Сейчас у него такая антиамериканская позиция, мне очень нравится.
Поэтому я думаю, что Берлускони какой-никакой вес как политики имеет. И знакомые не остались, и это достаточно... полезный знакомый как для России, так и для Путина, поэтому почему бы с ним не встречаться иногда?
Почему бы не встречаться, даже если у него какой-то вес там остался. 7373948. Ты все врешь, проклятый ватник, на Западе коррупции нет. Это такая шутка, видимо, от 55-го. Спасибо огромное. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Мне кажется, что тут важно, где они встречались.
Где? В Крыму.
В Крыму.
Ну, вроде, да? Говорят, в Крыму. Ну.
Да. А Крым у нас для Европы это что такое?
Ну, якобы Украина.
Вот именно. И если Берлускони, то есть политик из Европы, приезжает в Крым, то тем самым показывает, что он признает это не Украиной, а Россией.
Ну да, понятно. Но Берлускони сейчас не глава государства, никто. Что, ну, политик.
Ну, никто это нельзя сказать. Все-таки политик, хотя и бывший глава государства, но все-таки. То есть человек не последний. Он признает то, что Владимир Владимирович имеет право находиться в Крыму на территории не Украины.
А России, соответственно. Это Россия, он говорит. То есть это шаг к дальнейшей легализации, я так скажу, в глазах европейского сообщества западного Крыма как России. Так?
Абсолютно.
Все, я понял. То есть это должно помочь. Может быть и да. Может быть и да. 7373948, телефон прямого эфира. То есть мы-то понимаем, да, наша позиция всем известна. Крым наш, ну это везде все говорят. А Запад настаивает на другом, они там говорят все об аннексе, еще что-то. Хотя в последнее время разговоры их подпритихли. И может быть это вот один из шагов по легализации и признанию. Сегодня Берлускони, а завтра, может быть, кто-то и побольше приедет. Вот такой может быть расчет. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Роман меня зовут. Вот, ну, согласен, Берлускони не последний человек, тем более человек бизнеса, он общается там в высоких кругах, и он мог просто с Путиным общаться в доверительной беседе, какие-то предложения привозить. То есть то, что не могут официальные лица Италии сейчас говорить, и Берлускони может это доносить до Путина, и Путин, соответственно, через Берлускони может до Италии доносить.
Ну, понимаете, Берлускони тот же самый мог сказать, слушай, где угодно, он говорит, Владимир, где угодно, только не в Крыму, пожалуйста. Но он едет именно в Крым.
Опять же, то, что не могут делать официальные лица Италии сейчас, Берлускони, может быть, это первый шажочек, а потом уже придет и приедет какой-нибудь мелкий чиновник, потом покрупнее и так далее, вот как все забудут.
То есть это такая попытка прощупать почву, может быть, у европейцев, ну не знаю. Да, встреча с уголовником — офигенный показатель, конечно, для Запада, пишет Юрий. Ну и что, Юрий, ну заводятся уголовные дела, снимаются уголовные дела, мы же знаем, как это все делается. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло?
Алло, меня Сергей зовут. Но мне кажется, просто один товарищ приехал к другому, а мы, как знаем, Владимир Путин умеет дружить, и как бы тут ничего такого странного нет.
Понимаете, одно дело, но внимание как привлечено, то есть это неспроста же.
Ну, конечно, но и Берлускони тоже не Вася Пупкин, правильно, там с деревни какой-то, это все-таки величина тоже, кем бы он там сейчас не был, он был все-таки человеком таким одиозным и значимым, и он едет, и просто промолчать про него, ничего не сказать, ну, это глупо было бы, не то, что глупо, ну, Если об этом промолчать, о чем тогда говорить?
О чем тогда говорить? Я понял. Но он осужден и не нашим басманным судом, пишет Юрий. А как будто бы полагаю, что суды где-то в другом месте, они лучше наших. Может быть, Юрий лучше наших. С другой стороны, я смотрю те решения, которые иной раз принимаются ЕСПЧ, и мне кажется, они вполне себе политизированы, эти решения. Часто в отношении России, как мне показалось. Может быть, вы считаете по-другому. Тут же понимаете как, вот сегодня, да, Берлускони не на коне. Да, было дело и так далее. Да, судили, например. А завтра, например, он на коне. И, например, пересмотрят, забудут об этом. Да мало ли что может быть. Да и вообще, какой политик без судимости, в конце концов. А посмотреть так на наших деятелей начала 20 века, да? Я имею в виду и революционеров, и все. Они и сидели, и сроки у них были, и все что угодно. Но это им не помешало встать у руля в определенный момент. Поэтому, может быть, вот эти вот дела уголовные в том числе какие-то. Это же и нельзя отрицать, что это может быть элементом борьбы политической. Поэтому где-то относиться к этому можно по-разному. Иногда спокойно. Вы, например, наверное, относитесь к этому... рьяно как-то, яростно. Берлускони может быть лидером теневой политики Италии, закулисная игра, 52-й. Есть тяжеловесы, как Коль, Тэтчер, Ширак, а сегодня это тинейджеры, орликины, пишет Закат. А что еще? Да, Берлускони более влиятельный, чем нынешний президент Италии, так считает Абдул Хамид, например. Ну хорошо, вы мне пояснили примерно, какие могут быть плюсы и почему так освещается конкретно посещение Берлускони Крыма, не вот эта встреча с Владимиром Путиным. Я услышал вас, и мы услышали друг друга, я надеюсь. Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Уже который день все разговаривают о Кадырове. Я, честно говоря, эту тему брать не хотел. Но вот сегодня она хоть как-то более или менее в нормальных словах была обозначена самим Кадыровым. Потому что все вот эти разговоры о шайтанах, они мне кажутся странными. Ну вот, Кадыров предложил законодательно запретить судить священные тексты. Значит, глава Чеченской Республики призвал депутатов Госдумы законодательно запретить судам принимать решения, касающиеся текстов Корана и других божественных писаний. Вот цитата. «Я твердо убежден...» Ну ладно, не буду. «Я твердо убежден в том, что Госдума должна принять закон, в соответствии с которым запрещается принимать в судебном порядке решения, касающиеся непосредственно текстов Корана и других божественных писаний». Написал Кадыров в своем инстаграме в пятницу. Надо было сразу так писать. Но Рамзан Ахматович слишком горячий. Может быть, еще не вырос до конца, так скажем. Глава Чечни отметил, что на практике в России районные суды принимают решения, затрагивающие интересы десятков миллионов граждан страны. Нельзя говорить о реальной свободе совести, если вне закона объявляются базовые ценности религии. Ну, вы знаете, там брошюры запретили, в которой были цитаты из Корана. Их признали экстремистскими по какой-то причине. Естественно, это задело Кадырова. Кадыров сказал, что те, кто принимал такое решение, прокурорские работники, они вообще шайтаны. Кадырова обвинили в том, что он не имеет там уважения. И опять, в общем, захлестнулся он с силовиками. Получается так. Ну, давайте попробуем обсудить вот конкретно эту тему. Конкретно. Не их внутрики и терки какие-то. Я думаю, это все решаемо. Вот. А конкретно, законодательно запретить судить священные тексты. Насколько это правильно, насколько это логично, насколько это уместно сделать тексты священные, да, тексты священных писаний, пускай это будет и, ну, какие-то, наверное, основные религии надо брать, да, православие, я имею в виду для России, да, пусть это будет иудаизм, пускай это будет ислам, соответственно, да, и, наверное, чтобы, ну, буддизм еще, все, вот, и мы не можем никак их осуждать, Мы берем Россию, вот, четыре, да, основных религий, насколько я понимаю. Хотя вы скажете, что буддизм это не религия, я с вами соглашусь, я скажу, что это философское учение и так далее, но тем не менее, вот четыре основных. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Андрей, Москва.
Да.
Вот про Кадырова. Ну, честно, достал этот чувак, я не знаю, почему его терпит Владимир Владимирович, он... раньше я его...
Я вам объясню, почему он терпит, потому что вы можете
вспомнить... сейчас он прям все грани переходит, всякую чушь болтает, там везде
послушайте.
Говорит, я бы его, конечно, это, ну не знаю, наказал бы на месте Владимира Владимировича, причем очень жестоко.
А как?
Но...
Я бы, не знаю, понизил бы его, уволил бы его нафиг. Ну, если бы это был мой сотрудник, он бы у меня уже не работал.
Хорошо. А к тому бы поставили вместо него, если он держит очень, знаете, ответственный район, так скажем, регион России?
Ну, неужели нет у нас каких-нибудь генералов отставных, которые могли бы держать так же в своем кулаке?
Кто там генерал? Вы же понимаете, что на Кавказе немножечко все по-другому. Это вы просто предлагаете воевать. Вот в чем дело. Вы просто предлагаете воевать в итоге. Если вот перестать сейчас вот растекаться, так, как говорят, мыслью, вообще правильно говорить мыслью по древу, но не суть, потому что мысь это белочка, да, но не суть. Вот мыслью, я вам скажу, по древу, да, то вы предлагаете войну сразу. Вы снимаете Кадырова и пошла клановая сразу вот эта вся бойня. Кадыров непререкаемый авторитет, который держит в руках этих безбашенных ребят. Вот и все. Поэтому его держат у власти и будут держать до упора. Естественно. Естественно. 7373-948. Телефон прямого эфира. Его убрать невозможно, как мне кажется. Ну, невозможно. Или если его убирать, то через очень большие потери. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Кирилл. Да. Мне вообще кажется, что вся проблема именно по отношению к Кадырову. Чем бы он ни сказал, либо негативно воспринимает, или еще что-то. Его воспринимают как какого-то выскочку, еще что-то. А по сути он сказал правильные вещи. То есть не трогайте религию, изначально которая написана там руками вещи, и вдруг кто-то сейчас решил там, что вот там неправильно экстремистского толка. Угу. Он ловите всяких там, я не знаю, бог Кузи, там их мало, что ли, их вот внутри.
Вы понимаете, бог Кузи, да, вот о нем тоже говорят, я не говорю тем, ну мошенник и мошенник, мало ли этих мошенников. А когда мы вопросов касаемся религий таких глобальных, в мировом масштабе, которые действуют, настоящих религий.
Но, и возникают более, и вопросы экстремизма, Алексей, и терроризма. Тем более это Россия, но тут у нас многоконфессиональная страна, особенно вот мусульман много, да, там, и православных, но не надо же трогать друг друга религию. Вы прежде чем к этой проблеме касаться, ну, очень деликатно надо делать. Ну, как так было дело, можно сказать, вот это вот террористического толка. Ну, как он мог это сказать? Ну, это надо как-то, наверное, внутри обсудить, а потом на общественность вынести. Тем более такой момент. Уже и были про эти, как у нас, да, моменты, когда там кто-то по Шарли, да, он по ним ЦОУ еще до сих пор не разгребли, из-за чего его убили, да, там, например. Ну, не надо такие вещи.
Не надо, вы просто говорите, потому что... Ну, я понял. Вот я хочу процитировать Кадырова еще раз. В какой части? Смотрите, он говорит: нельзя говорить о реальной свободе совести, если вне закона объявляются базовые ценности религии. И вот, смотрите, еще. Я твердо убежден в том, что Госдума должна принять закон, в соответствии с которым запрещается принимать в судебном порядке решения, касающиеся непосредственно текстов Корана и других божественных писаний. И он говорит, получается, районный суд вершит дела миллионов людей. Районный суд какой-то там где-то, понимаете, да? Какой-то зачуханный районный суд вершит дела миллионов людей в России. И может их оскорбить и все что угодно. 7373-948. Ведь это действительно опасно. Ведь это действительно опасно. Это один из наших слушателей написал, что бог Кузя метро не взрывает. Вот мы этого же не хотим, правда? Мы же не хотим обострения обстановки. Мы же не хотим каких-то межрелигиозных столкновений, насколько я понимаю. Так а почему тогда принимаются совершенно идиотские решения на уровне районного суда? И выносятся такие судебные какие-то решения, которые могут действительно разозлить очень большое количество людей. И их сподвигнуть каким-то активным действием. Вы знаете, не фанат Кадырова, в принципе, последнее время. Потому что действительно очень много вот он как-то говорит в сердцах, видимо, изгоряча, а надо бы сразу, вот как сейчас сказал. Потому что до этого это был уже шайтан, и что тут это начинается, этот черт, этот не черт. Невозможно слушать и понять его. Вот если бы сразу так написал. Но тем не менее, здесь я, наверное, соглашусь с ним. Но это, хоть мы можем философствовать с вами и сейчас брать тексты Священного Писания. Например, мы можем взять тот же самый Ветхий Завет, и там насилие на насилие будет, и экстремизм, и все что угодно. То же самое, я не раз приводил цитаты из Ветхого Завета в этом плане. Да, и побейте камнями, и кровь их на них, ну, знаете вы это все. Если мы сейчас это все объявим экстремистской литературой, что будет? Как это воспримут? Ну, есть и есть. Давайте примем уже как есть. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Я хотел сказать насчет Корана.
Да.
И насчет экстремистских высказываний.
Да, говорите.
Вы понимаете, Коран, он написан тоже людьми, и там не все истина. Там, как говорится, есть рис, но вот, есть и камни.
Я вам объясню. Вы говорите, опять же, понимаете, вы говорите как человек, никакого отношения к исламу не имеющий. Вот вам мусульманин, любой верующий, он скажет, что не людьми написан.
Коран. Как человек, который немножко понимает.
Я понимаю, но вы уже в своих словах оскорбляете. Не-не-не, слушайте, немножко понимает. Вот сейчас любой мусульманин, он уже обиделся. Вы говорите, эта книга написана людьми. Они говорят, какими людьми эта книга написана пророком? И главным чудом пророка, да, у последнего, печать пророков называют его мусульмане, Мухаммеда, да, и они добавляют всегда, да благословит его Аллах и приветствует. То есть очень большое уважение проявляют. Главное чудо, это как раз и есть Коран. То есть написание его. Говорит, как мог один человек создать такую книгу, по которой уже несколько там столетий люди живут. Да больше, чем столетий. Что там, да? 6 века получается. Вот. Люди живут, следуют этим идеям, эти идеи процветают и все что угодно. Нет, человек просто не мог этого создать. Это было невозможно, это было провидение, это была рука Господа, они говорят, рука Аллаха, все. И вы так, это писали люди. И они такие, ничего себе, здрасте, дозвонился. И обиделись на вас уже сразу. У меня есть такое ощущение, что нам нужно просто перестать вообще упоминать людей религиозных в каких-нибудь вообще даже проявлениях. Ну, просто забыть о том, что они есть. Ну, в смысле, они есть, они молодцы, это их дело, они верят, очень хорошо. Но трогать их не надо. Что-то очень опасно. Они обидчивые бывают. 7373948. Мало того, обидчивые, они еще активные бывают, обидчивые. Как вас зовут? Алло.
Закир, меня зовут.
Да.
Хотел бы два слова вставить. Во-первых, то, что начинает оскорблять Коран, это идет на руку ваххабистам.
Безусловно.
Которые, экстремистам, которые говорят, вот, посмотрите, ваше государство вас даже не признает.
Угу.
Когда запрещают строить мечети, когда оскорбляют Коран, только на руку ваххабистам. Это раз. Тому тот, кто дозвонился и сказал, что это написано руками, в Коране есть аят, но я не могу дословно сказать, своими словами скажу, там Аллах, субхану ва тааля, говорит, если вы так говорите что-то рукотворное, то напишите хотя бы один аят, один стих. Mm-hmm. Даже...
Ну вот видите, соответственно, вы...
Соберитесь, напишите,
если вы, соответственно, вы согласны со мной, что вот тот человек, который звонил, он совершенно не в той парадигме, да, смысловой живет, в которой вы живете.
Совершенно верно, и вы да. очень хорошо ему ответили.
Я прекрасно понимаю это. Я, при том, что я-то никакого отношения к исламу не имею, я не мусульманин, ничего. Но я сразу понимаю, как будет мыслить в этот момент человек, исповедующий ислам. Вот первая его мысль будет, как, каким человеком, что это такое? Все. А человек такой, он, знаете, он так влетает, вот как районный судья где-то там. Он влетает и бах, ногой дверь открыл. Вообще люди писали Коран там. Ну, и все такие, боже мой. Как так, как он может это делать? Ну вот. Но он говорит с позиции человека несведущего, но уверенного в себе. То есть это тоже надо понимать. Прощать ему, не прощать, это вы сами там решаете. Я думаю, что прощать, ну и что? Единственный вот вопрос, который меня давно волнует, и я вам скажу, относительно многих религий меня волнует. Вот смотрите, оскорбление христианской религии повсеместно есть. Вот присутствует везде. Ну каждый маломальский там кто-то откуда-то вылупился, сразу начинает поливать и Библию, и Христа, и все что угодно. Иудеев выстебывают как угодно, ничего не происходит. Только стоит коснуться ислама, беда прям сразу, беда, войны, все что угодно. То есть почему так болезненно это воспринимается конкретно именно мусульманами? Почему они настолько болезненно воспринимают слова идиотов? Почему? Вот это для меня до сих пор остается загадкой, на которую я ищу ответ. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, я скажу пару слов о движении.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. 5 баллов сейчас пробки в Москве, то их стали поменьше, пока мы здесь с вами разговаривали. От Волгоградского проспекта и до Липецкой улицы плохое движение по внутренней стороне МКАД. Тяжело по внешней стороне МКАД между Ленинградкой и Волоколамкой, ну или Пятницкое шоссе, как вам удобно говорите. На Ярославке, начиная от МКАД и чуть ли не до поворота на Ивантеевку, все стоит. стоит. Очень плохая Ярославка. Плохая также Горьковка или шоссе энтузиастов, как удобно, от МКАД и за Балашиху туда практически до поворота на Рыбхоз. Вот такая ситуация. Это, естественно, не все пробки. Я понимаю, тяжело. Держитесь, зато завтра выходные. Пускай они пройдут хорошо. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.